Шеф замолчал, с интересом разглядывая ее. Боли и наслаждения нарастали, кровать ходила ходуном. Она чувствовала, как кто-то невидимый придавил ее, раз за разом проникая внутрь. Из глаз потекли слезы, и вдруг тяжесть исчезла. Она даже почувствовала разочарование, что все так быстро закончилось. Александр Петрович нежно погладил ее спутанные мокрые волосы и с глубоким удовлетворением произнес. «Многие женщины признавались в своих связях с демонами. Они описывали проникновение бесов в тело как сладчайшее совокупление». Некоторое время Ольга ничего не соображала, а когда все же умудрилась приоткрыть один глаз, узрела отполированный веками желтоватый череп, стоявший на туалетном столике и таращивший пустые глазницы. Во взгляде читалось удивление и презрительное превосходство.
«Что это?»
— спросила слегка охрипшая от пережитых ощущений Ольга.
«Где?»
«Вот, на столике». «Череп одной монашки». Ольга отвернула череп к стене. Выражение глазниц показывало неодобрение не только ее морали и нравственности, но и явно негативную оценку фигуры, особенно ног. Пусть теперь пялится на стену и не подглядывает. Взглянула на шефа, пытаясь понять, что же произошло только что. Может, она просто потихоньку сходит с ума? Стало страшно. Хотелось вновь оказаться в знакомом мире, но куда ни падал взгляд, везде оказывались атрибуты совершенно другой реальности. До этого момента она как будто бы стояла за приоткрытой дверью, подглядывая в чудаковатое место, где обитал разум безумного начальника. Но вдруг ее затянуло в этот мрачный мир, и все оказалось совсем не игрой. Сейчас она по-другому увидела эту спальню, похожую на мрачный склеп, освещенный несколькими лампами, стилизованными под факелы. В жутковатом полумраке тени соревновались в густоте. В сердце тьмы призраки то ли корчились от боли, то ли дурачились в шутовском спектакле. Появился запах ладана, крови и нечистот. Желудок выворачивало, в горле застрял комок. Кожа на пальцах, сохранивших ощущение восковой поверхности черепа, зудела. Надо было срочно вынырнуть в обычный знакомый мир, иначе конец. Всему есть рациональное объяснение. Но накатило. Рассказ слишком впечатлил. Она попыталась вернуться к реальности. Женщины могли врать о связях с дьяволом, а говорить себя под пытками. Конечно, кто-то оболгал себя, но не все. Инквизиторы тоже не дураки были. В том шкафу есть манускрипт 1600 года, написанный судьей-инквизитором. Тот клялся, что лично видел, как дьявол насиловал женщин. Воспоминания мэтра похожи на то, что я сейчас наблюдал. Шеф довольно покраснел и, словно мальчик, выпытывающий старшую сестру, с замиранием спросил: «Как это было?» «Не говори глупостей, никакой бес со мной не совокуплялся. Просто придуривалась, чтобы сделать тебе приятно. А я подумал, что взаправду. Жаль». Шеф был расстроен, но Ольга хотела уйти от скользкой темы. «Ты рассказывал про Европу, а в России?» «Здесь женщин жгли мало. У нас, наоборот, мужчины предпочитали убивать друг друга. Национальная забава — убей друга, получи его хату, жену, фирму или корпорацию. До сих пор играем». Ольга почувствовала, что на руках и ногах защелкиваются какие-то крепления. Невидимые блоки растягивали тело, на глазах оказалась маска, а во рту — кляп. Шеф говорил все более нервно, словно гневно ругал кого-то. «Теперь Европа пожинает последствия. Дамы с лицом лошади и телом тюленя. Целлюлит даже на ушах. Появились бородатые красавицы, бедные мужики, которым и хочется, и колется. Одно спасение — русские бабы!» — распаленно прорычал Александр Петрович. «Достанется мне сегодня», — подумала Ольга. Закрыла глаза и попыталась отключиться, радуясь отвлекающей боли, которая помогала выбросить из головы темный мир, в котором побывала. Она неплохо знала своего начальника. В глубине души, куда посторонним было никогда не добраться, он был мягок и даже добр. Но над этой мягкостью господствовало убеждение в необходимости следовать правилам и, как следствие, строгость. Последнее легко трансформировалось в желание беспрекословного подчинения, сквозь которое прорастала необузданная вспыльчивость. Безумие его мозга преобразовывало все в жажду причинения боли окружающим. В итоге мечтал убить всех вокруг максимально болезненным способом. К своему удивлению, Ольгу это не волновало. Она относилась к выходкам шефа спокойно. Мы же не пугаемся дождя, а просто берем с собой зонт. Поэтому при сервировке стола перестала давать Александру Петровичу ножи. Но собственная отстраненная прагматичность пугала, а уж о загадочном эпизоде в спальне, не к ночи будь помянутом, постаралась скорее забыть. Не рассказывать же об этом на исповеди. Но в то же время поговорить с духовником хотелось. «Я продолжаю грешить, по-прежнему живу с Александром Петровичем», в очередной раз призналась Ольга, сразу беря быка за рога, поскольку твердо решила разобраться с творящимися в ней переменами.
«Все мы грешники», — привычно согласился отец Владимир.
«Но меня беспокоит, что в наших любовных играх мы причиняем боль друг другу, и мне нравится насилие». Священник погрузился в задумчивость.
«Но вы же это делаете добровольно и с согласия друг друга», — уточнил святой отец.
«Именно. И мне кажется, что в этом есть неправильность».
Однако нахмуренное чело святого отца прояснилось.
«Главное, как сказал Спаситель, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе».
«Зачем же Бог дает нам болезни, смерть, страдания? Зачем с его попустительства человечество всю свою историю уничтожает себя в бесконечных войнах? Он спросил нашего согласия? А смерть невинных детей? А мой рак в 17 лет? Или всемогущий мечтает тоже заболеть?»
Священник опешил. Наконец строго сказал:
«У тебя каша в голове. Болезни и страдания не от Бога, а не от самих людей. Ты только что сказала, что любишь насилие. Это же ты любишь, а не Господь. Ты и грешишь».
«Где тогда Бог? Он что, вообще забыл о нас? Создал и бросил?»
«Он ждет, когда мы сами захотим к нему прийти. Оставить этот грешный мир. Возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. Молись. Думай, старайся не следовать плотским похотям и желаниям».
Ольга растерялась. В логике исповедника она чувствовала изъяны, но не могла сообразить в чем. А тот поспешно возложил руку на голову девушки.
«Отпускаются рабе Божьей Ольге грехи ее. Кстати, спасибо Александру Петровичу за мозаику. Что-то он ко мне давно не заходил. Мы планируем электропроводку новую сделать. Я передам тебе счет. Буду рад, если оплатите».
Ольга взяла бумаги, которые, как по волшебству, оказались в руке святого отца, протянутой то ли для поцелуя, то ли с прошением милостыни. Сегодня рабочих под куполом не было видно, и, слава богу, не хотелось вновь ощутить знакомое неприятное чувство озноба от соприкосновения с потусторонним.
«Теперь вот второго взяла»,
— вдруг с ужасом услышала негромкий надтреснутый голос. Девушка стремительно обернулась, пытаясь понять, кто говорит. У свечного столика разговаривали две обычные старушки.
«Бог любит троицу», — продолжала одна. «Еще и третьего усыновит».
Ольга провела рукой по влажному лбу. Пальцы дрожали. «Что я себе придумываю? Бред какой-то. Нет во мне никаких бесов. Да и вообще демонов не существует. Средневековые бредни». Весну сменило лето. Время — лучший целитель, а если рядом оказываются изысканный секс и интересная работа, то это уже консилиум врачебных светил. И у больного нет иного выбора, кроме как вскочить со смертного одра и пуститься в присядку. С приходом тепла что-то в душе Ольги оттаяло. Она воскресала к жизни. Неожиданно обнаружила в себе новые магические способности. Иногда удавался примитивный гипноз. Иногда могла прочитать мысли собеседника. Теперь понимала, к какому виду живых существ этой планеты относится. Она волшебница, способная менять мир, подчинять себе людей, управлять ими. Ольгу уже не беспокоило, что она занимается сексом с человеком, который почти в 3 раза старше ее. Моральные принципы, так долго внушаемые мамой, исчезли, оставив после себя в душе лишь крохотное пятно. Словно капелька крови на подушке от назойливого комара, что всю ночь жужжал у лица, а к утру оказался раздавлен нечаянным движением руки. Ей понравилась позиция своего духовного наставника. Покаялся, значит, не согрешил. Секс с директором случался нечасто, работы было слишком много, и она отнимала все силы. Но когда он случался, то был, мягко говоря, необычен. Например, как-то бухгалтерша Маргарита Петровна совершила ошибку в квартальном отчете. Это была 35-летняя, пухлая, по-своему симпатичная женщина, замужняя, мама 2 детей. Ольга привезла ее в загородный дом шефа.
Даме дозволили помолиться перед образами и высекли по пышному заду березовыми прутьями, предварительно замоченными в чане с горячей водой. Затем ошалевшей бухгалтерше дали попробовать действие некоторых замысловатых предметов антиквариата. «Бурное страдание лучше вялого наслаждения», — поучал Александр Петрович, вытирая пот со лба. К тому моменту распаленная бухгалтерша, переполненная впечатлениями, выла и билась в конвульсиях так, что дрожали оконные стекла и падали экспонаты в витринах. К удивлению Ольги, впоследствии та не сильно скорбела о произошедшем, не написала заявление в прокуратуру и даже не уволилась. Шеф по-своему объяснил преданность Маргариты Петровны. Они сидели в необъятном рабочем кабинете и пили крепкий кофе, смешивая его с коньяком. «Страдающий наслаждается властью над тем, кто причиняет боль, ведь они зависят друг от друга. Убери одного, и не станет другого», — объяснял Александр Петрович. Он говорил мягко, почти нежно, но правая рука то сжималась в кулак, то дрожащие пальцы начинали тискать нечто невидимое, податливое и мягкое. «Так и мы властны над Богом. Ему нужны наши молитвы, как насильнику стоны жертвы. Получив боль, мы обретаем силу над ним, всемогущим».
«Ага», — поддакнула Ольга. Она смотрела перед собой, склонив голову на бок, словно изучала невиданную зверушку. Заметив, что за ним наблюдают, шеф развернул плечи и гордо приподнял подбородок.